В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Помоги, Господи, изжить гордыню». Рассказ о жизни и творчестве диакона Сергия Трубачева. И в цикле «Русская литература в контексте христианской культуры» очерк Виталия Ярового о творчестве Михаила Афанасьевича Булгакова. Избранные главы из книги «Помоги, Господи, изжить гордыню» читает священник Андрей Спиридонов.
Гордость — тысячеглавый змей. Кто исповедует грехи свои, от того отступают они, потому что грехи основываются и крепятся на гордости падшего естества и не терпят обличения и позора. Святитель Игнатий Брянчанинов. Святитель Тихон Задонский. Яд сокровенный в человеке. Бывает, что человеку от злых людей подается яд самопревозношения. Так и от древнего змея, врага нашего дьявола, влиялся яд греховный и смертоносный в естество наше. Человек, хотя и здоров бывает, однако ж, когда в себя приемлет каким-либо случаем этот яд, оттого сильно немоществует. Так и естество наше было чистое, непорочное, святое, доброе, но когда ядом хитрого и лукавого оного змея заразился, тогда в неисцельную немощь и беду впало. Яд, имеющийся в человеке, все тело его заражает. Так и смертоносный он и яд змеин, все силы душевные и телесные наши заразил. Отсюда бывает не только гордость, но и высокоумие, презрение ближнего, осуждение, оклеветание, злословие, ругание, делом и словом отмщение, желание и искание собственной своей чести, славы и похвалы. Отсюда лесть, лукавство, хитрость, ложь и лицемерие. Отсюда стыдное дело, срамословие. Отсюда излишнее о пище и питье и о трапезах попечение. Отсюда столько вымышляют люди перемен в одежде и платье, в строении украшений домов, в приуготовлении карет и коней и прочей суеты. Все сие и прочее, подобно сему, от плотского мудрования смертоносного яда змеина, сердце человеческого всеянного происходит. Яд, имеющийся внутри человека, мучит человека и временем нестерпимую ему соделывает болезнь. Такой яд он и змеин, сокровенный в душе, весьма мучит душу и различно ей соделывает болезнь. Смотри, что делает гордость человеке, как у его мучит, сколько он вымышляет способов, как бы достать честь, славу и похвалу в мире сем. Доставши, с каким трудом и попечением бережет сокровище свое сие, как он негодует, когда от кого презирается, как уболезнует, смущается, ропщет и злобствует, когда чести лишится, так и что многие себя умерщвляют.
Избранные главы из книги «Помоги, Господи, изжить гордыню» читал священник Андрей Спиридонов.
В эфире программа «Благовещение».
Диакон Сергий Трубачев. Страницы жизни и творчества. Передача вторая. У микрофона Александра Никифорова. Сегодня речь пойдет о годах обучение Сергея Зосимовича Трубачева в Гнесинском училище и в Московской консерватории. Звучит камерно-вокальное сочинение Сергея Зосимовича Трубачева на стихи Александра Блока «Мальчики, да, девочки». Исполняет Яна Иванилова, солистка Московского муниципального театра «Новая опера». Запись сделана на концерте, прошедшем в храме Святой Мученицы Татьяны в Москве 12 января 2011 года. Концертмейстер, заслуженный артист России, профессор Московской консерватории Михаил Валерьевич Никешичев. Рассказывает Мария Сергеевна Трубачева, научный сотрудник Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика Грабаря в Москве.
Обучение в техникуме музыкальном, а поступил он на фортепианное отделение, было прервано призывом в армию. В начале 40-го года он прекращает занятия и сначала был брошен на боевые действия с финнами, а затем началась Великая Отечественная война. И он до завершения войны с Третьим Белорусским фронтом, с артиллерийскими войсками прошел вот этот путь. Был участником взятия Кёнигсберга, а до того освобождения Минска, Витебска. Когда война закончилась, еще даже до окончания последних дней войны, их часть была переброшена в Маньчжурию. Он получил увольнение временное осенью 1945 года и начальник, который давал ему увольнение, сказал: если ты поступишь в высшее учебное заведение, мы тебя больше не вызовем. Если же ты не поступишь, то ты продолжишь пребывать в армии. Сергей Зосимович вернулся в Москву и пришел к Елене Фабиановне Гнесиной. Она его зачислила сразу в институт на историко-теоретическое и композиторское отделение. Занятия он начал с января 1946 года. Об этом вспоминает преподаватель, старейший преподаватель, но теперь уже покойная, Конан, о том, что пришел солдатик рыжеволосый, плохо выбритый, и попросился к ней на занятия. Она была удивлена, сказала, что уже прошел семестр, а какие занятия. Но после того, как проэкзаменовала его, была удивлена хорошими и глубокими познаниями музыки. Закончив в 50-м году по классу профессора Скрипкова отделение историко-теоретическое, он поступает в Московскую государственную консерваторию на оперно-симфоническое отделение по классу профессора Александра Васильевича Гаука. И продолжает учиться как дирижер. В конце обучения, как раз на этот год, пришелся отбор на конкурс в Берлине дирижерский. И он, в общем-то, этот конкурс прошел, но, тем не менее, не был направлен. Ну, это надо, видимо, объяснять тем, что человек беспартийный, человек, чей отец был врагом народа, расстрелян в Бутово, об этом я не успела рассказать. Такие люди не пропускались. Надо сказать, что еще в годы учебы в институте и в консерватории он начал преподавать в Загорской детской музыкальной школе, а там же были и курсы для взрослых при этой школе. И вместе с преподаванием в Загорской школе и для взрослых он тогда же стал руководить хором, который был создан при оптико-механическом заводе. Репертуар этого хора был в основном академический, и в дальнейшем, уже после возвращения из Карелии, он продолжал работать с хором, с этим, и они получали различные дипломы на конкурсах, так что это было очень так поставлено. И сохранились довольно интересные воспоминания. Как раз об этом рассказывала такая Галина Георгиевна Бастрем.
Thank you.
я была уже взрослым человеком, укончила ординатуру, когда получила направление на работу в Загорск в район Новостройка, в инфекционное отделение детской поликлиники. Вызовов было очень много, до 30 в день. Я ходила с утра до вечера по колено в грязи. По воскресеньям стала ходить в хор. Занятия проходили в только что отстроенном в Загорске Дворце культуры. Там люстры, паркет, красота. Приходили разные люди, рабочие, зомзы и другие. Для всех это была отдушина. Это был приблизительно 54-й год. Когда я в хор пришла, совершенно не понимала, что такое хор. Я была воспитана на Козловском, в оперу ходила слушать солистов, умирала, таяла на всех спектаклях. Сергей Сосимович научил нас слушать хор, понимать его. В оперных спектаклях мы открыли для себя хор, слушали с огромным удовольствием концерты самодеятельных хоров. Много пели хоровых номеров из оперных спектаклей, чаще русскую музыку. На занятиях Сергей Зосимович был требовательным, иногда недовольным. Обычно тот, кто посещал хор сначала или одновременно с занятиями в хоре, учился на вечернем отделении Загорской музыкальной школы. Сергей Зосимович вел там теорию музыки, фортепиано, сольфеджио. Помню его в шинели, сапогах, солдатик. Своими рассказами он уносил нас далеко, раскрывая всю красоту и с большим знанием. На уроках теории всегда проигрывал отрывки музыки из симфоний, опер, хоров на фортепиано. Уровень был очень высокий. Он действительно открывал глаза, уши, душу на мир прекрасного. Все это чувствовали и его обожали. Все воспринимали эти занятия как праздник. Ну, а дальше немножко из того периода, когда он помогал восстанавливать Черниговско-Гефсиманский параклитский скит. Когда я стала приезжать в Сергиев Посад уже в 90-х годах, Сергей Зосимович сказал, что надо обязательно побывать на службе в возрождаемом параклите. Там служил отец Захария, которого он очень почитал. Поехали вместе. Он руководил там хором, всего человека 4, совершенно замечательно. Отец Захария – аскет, одухотворенный, кругом бедность, убожество, марлевые занавесочки. Служба шла на втором этаже, первый еще не восстановили. Как-то я была в Сергиевом Посаде 18 июля в Сергиев день, а 19-го был праздник всех радонежских святых. Сергей Зосимович сказал, что под Успенским собором Лавры храм в честь этого праздника, и надо пойти туда. Была ранняя служба. Пели 2 или 3 монаха, и Сергей Зосимович пел и регентовал. Это было изумительно, как на небе. Служил наместник Феогност.
Oh.
Ну, если говорить по хронологии, то после окончания консерватории вот продолжалась работа с хором Загорским, и он стал преподавать теорию в Октябрьском музыкальном училище. Оно на Ордынке находилось, на Большой. Ему, конечно, хотелось заниматься дирижированием, иметь оркестр. Для того, чтобы иметь оркестр, надо было или ехать куда-то в Сибирь, в глубинку, или не иметь его. Но так случилось, что Мария Вениаминовна Юдина, дав несколько концертов в Петрозаводске, узнала о том, что там освобождается место главного дирижера, и рекомендовала Сергею Зосимовичу поехать туда, и там рекомендовала Сергея Зосимовича. Он решился уехать, поскольку все-таки это достаточно близко от Москвы. И до 60-го года, с 56-го, он работал главным дирижером симфонического оркестра Карельского радио, а также создал там хоровую капеллу, которая до сих пор существует. Правда, она висит на ниточке, как мне сказали. После того, как Сергей Зосимович в 61-м году уехал из Петрозаводска, руководила капеллой его преемница Лия Ильинична Фулиди. И только этой осенью она прекратила работу, уже нет у нее сил. Нашла преемницу, но там свои сложности с этим существованием этой капеллы. Очень жалко. Эта капелла приезжала и сюда на конкурсы, получала дипломы различные. Можно что сказать о репертуаре оркестра, которым руководил Сергей Зосимович в Петрозаводске? Ну, этот репертуар перечисляется им на 5 страницах. Я сейчас начну с произведений западных композиторов. Это Бах, Гендель, Глюк, Гайдн, Моцарт, Бетховен, Россини, Вебер, Мендельсон, Шуберт, Шуман, Шопен, Брамс, Лист, Сметана, Берлиоз, Бизе, Сен-Санс, Брух, Лало, Равель, Франк, Грик, Сибелиус, Вагнер, Штраус. Полагалось, конечно, такому оркестру исполнять произведения корейских композиторов. Это Раутио, композитор Пергамент, Синесала, Теплицкий, Голланд. Ну и, конечно, музыка русских композиторов: Глинка, Дагомышский, Бородин, Мусоргский, Римский-Корсаков, Рубинштейн, Танеев, Калинников, Глазунов, Рахманинов, Чайковский. Ну и советские, русские советские композиторы: Прокофьев, Мисковский, Шостакович, Хачатурян, Кабалевский, Каракараев, Арулчунян, Раков, ну и другие. Но, наверное, вот не надо это говорить вершиной, но все равно самым значительным, может быть, событием в его дирижерской деятельности было исполнение реквиема Моцарта с участием Ленинградской хоровой капеллы. Это, конечно, вот незабываемо было для него и значительно, и важно. А среди солистов, которые с ним играли, можно назвать Кнушевицкого, Николаеву Татьяну, Анатолия Ведерникова, Гинзбурга, Ваймана, Насеткина, но это уже в Москве потом, из зарубежных — Цехлин, Шерцер. Это, конечно, дает представление о его и профессионализме, и склонностях. Для этого все это я так долго перечисляю. Через 5 лет возвращается в Москву, потому что семья оставалась жить в Москве. И, конечно, семье было очень трудно, и супруге маме нашей было невыносимо тяжело оставаться вот без поддержки такой. Хотя папа приезжал несколько раз в год, и потом на каникулы мы ездили туда. И, видимо, там в оркестре какие-то были его требовательность, его склонность к определенному репертуару, ну, не была близка, может быть, тем оркестрантам, которые оркестр составляли.
В архивах сохранились камерно-вокальные сочинения Сергея Зосимовича Трубачева, который только сейчас открывает для себя музыкальный мир, рассказывает профессор Московской государственной консерватории, пианист, концертмейстер, заслуженный артист России Михаил Валерьевич Никешичев.
Я продолжу уже сочинениями камерно-вокальными от Сосердия. И надо сказать, что эта сторона творчества от Сосердия совсем неизвестна. И вот сейчас мы ее только начинаем открывать. 3 месяца назад, как впервые столкнулись с нею, это первое касание и очень благотворное, надо сказать. Потому что, во-первых, мы все попали сразу в круг людей, давно уже участвующих в нашей жизни, добрых, знакомых, любящих, любимых. Это и Мария Вениаминовна Юдина, Танеевец, великий Танеевец. Это отец Павел Флоренский, это Юрий Александрович Алсуфьев, это Александр Васильевич Гаук. Вот это окружение и друзья, источники творчества. Но и еще касание этого художественного мира благотворно, потому что мы встретились совершенно не похожим ни на что художественным взглядом, самобытным музыкальным языком. Стихи Лермонтова мы вот сегодня хотим показать впервые, нигде еще не звучавший романс на слова Михаила Юрьевича Лермонтова «Ночевала точка золотая». Это один из редких опытов работы с русской певческой линией, с русским мелосом. А ведь тогда все были композиторы озабочены этим. И Танеев Сергей Иванович писал свои полифонические и подголосочные обработки знаменного распева и русской песни. То же самое стал Прокофьев в своих самых сокровенных сочинениях, это «Сказки старой бабушки» или «Четвертая соната» из старых тетрадей. Этого же искал и Анатолий Александров, это его уже 9-я соната. И вдруг вот столкнулись с совершенно непохожим опытом вот обработки русского мелоса. Это сочинение, кстати, одно из ранних, которое до нас дошло, сочинение 49-го года на слова Михаила Юрьевича Лермонтова.
Романс на слова Михаила Юрьевича Лермонтова «Ночевала тучка золотая» исполняет Яна Иванилова, солистка Московского муниципального театра «Новая опера». Запись сделана на концерте, прошедшем в храме Святой Мученицы Татьяны при Московском университете 12 января 2011 года.
Thank you.
подошла к концу вторая передача из цикла «Диакон Сергий Трубачев. Страницы жизни и творчества». Об отце Сергии Трубачеве рассказывали его дети, насельник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры игумен Андроник Трубачев и Мария Сергеевна Трубачева, научный сотрудник Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика Грабаря в Москве. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения «Крест воздвизается днесь, а тебе радуется» в исполнении мужского хора «Валаам» под управлением Игоря Ушакова. Камерные сочинения «Мальчики да девочки» на стихи Блока, «Ночевала тучка золотая» на стихи Лермонтова в исполнении Яны Иваниловой, солистки Московского муниципального театра «Новая опера», концертмейстер, заслуженный артист России, профессор Московской консерватории и председатель Танеевского музыкального общества Михаил Валерьевич Никешичев. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение».
Микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Мы продолжаем обзор жизни и творчества Михаила Булгакова. В свете приведенных в предыдущей передаче рассуждений Ходосевича не столь уж невероятно выглядит скандальная, желтая, как многие ее расценивают, гипотеза Иофи, высказавшего предположение, что за спиной Исаия Лежнева, он же Альтшулер, опубликовавшего «Белую гвардию» в издаваемом им на деньги ГПУ журнале «Родина», стоял Сталин, ознакомленный с романом посредством агента того же ГПУ Ольги Сергеевны Бакшанской, родной сестры будущей жены Булгакова и его покровительницы в первые годы московской жизни. А уж Сталин, прочитавший роман, дал добро на его напечатание в журнале, а затем и на заказ его инсценировки в художественном театре. Какое место занимал в этой цепи сам Булгаков, можно только гадать. Но стоит вспомнить в этой связи его ответ на чей-то вопрос, заданный ему в коридоре художественного театра. В каком качестве он здесь пребывает? Контрреволюционер на жаловании? Так это или не так, но звучит очень правдоподобно. Умный, видящий глубоко и далеко, да к тому же обладающий определенного рода литературным вкусом Сталин, несомненно, должен сразу же был оценить выгоду этого талантливого во всех смыслах, прежде всего конъюнктурном произведении, равно как и его автора. Обращаю, кстати, внимание читателей и слушателей и на тот факт, что ни один из героев Белой гвардии не то что не воюет, но даже не говорит о своем намерении воевать с большевиками. Булгаков, думается, вполне сознательно ограничил деятельность белого офицерства борьбой на стороне Скоропадского, который с большевиками не воевал, против Петлюры, которого, как известно, разбили эти же большевики, и к которым, исключая выпады против успевшего впасть, между прочим, к 1925 году, когда писался роман, в немилость у большевистских властей Троцкого, и это в числе многих других факторов тоже учитывает Булгаков, строя свой чрезвычайно точный расчет. Они не имеют никаких претензий. Правда, уже в пьесе Алексей Турбин с жаром говорит о своей ненависти к большевикам. И в этом к нему присоединяется Мышлаевский. Однако дальше следует сцена безобразнейшей попойки, в ходе которой представители Белой гвардии упиваются едва ли не до потери человеческого образа, и которая, очевидно, по замыслу автора, должна показать, какова настоящая цена подобным заявлениям. Тем более, что главным безобразником является тот же наиболее радикально настроенный относительно большевистской власти Мышлаевский. Читаем Булгакова. Мышлоевский. Что ты, Ларион? Кто тебя обидел? Лариосик, пьян. Я испугался. Мышлоевский. Кого? Большевиков? Ну, мы им сейчас покажем. Берет маузер. Елена. Виктор, что ты делаешь? Мышлоевский. В комиссаров стрелять буду. Который из вас комиссар? Шервинский. Маузер заряжен, господа. Студзинский. Капитан, сядь сию же минуту. Елена. Господа, отнимите у него. Отнимают маузер. Мышлоевский. Стало быть, я в компанию большевиков попал. Очень приятно. Здравствуйте, товарищи. Выпьем за здоровье комиссаров. Они симпатичные. Елена. Виктор, не пей больше. Мышлоевский. Молчи, комиссарша. Шервинский. Боже, как нализался. И так далее. Кстати, в конце пьесы именно монархист Мышлоевский высказывает себя наиболее рьяным поборником большевизма. Цитирую. Николай. Капитан Мышлоевский большевиком стал. Мышлоевский. Большевики. Великолепно. Очень рад. Студзинский. Да ведь они тебя мобилизуют. Мышлоевский. И пойду, и буду служить. Студзинский Николка. Почему? Мышлоевский. А вот почему. Потому. Потому что за большевиками мужички тучи. А я им всем что могу противопоставить? Рейтузы с Кантом. А они этого Канта видеть не могут. Сейчас же за пулеметы берутся. Студзинский. Они Россию прикончили. Я с ними буду биться. Мышлоевский. Пожалуйста. Надевай шинель. Валяй, дуй. Шпарит большевикам. Кричи им, не пущу. Николку с лестницы уже сбросили. Голову видал? А тебе ее и вовсе оторвут. И правильно, не лезь. Теперь пошли дела богоносные. Студзинский. Была у нас Россия, великая держава. Мышлоевский. И будет, и будет. Студзинский. Да, будет, ждите. Мышлоевский. Прежнее не будет, новое будет. Впрочем, еще задолго до финала, в сцене с юнкерами, собранными в гимназии, не веря в белые движения, высказывает спровоцировавший патриотический раж в предыдущей сцене Алексей Турбин. Цитирую. Первый офицер. Юнкера, слушайте. Если то, что говорит полковник, верно, равняйся на меня. На Дон, на Дон. Достанем эшелоны и к Деникину. Юнкера. На Дон, к Деникину. На Дон, на Дон. Студзинский. Алексей Васильевич. Верно, надо все бросить. Вывезем дивизион на Дон. Алексей. Капитан Студзинский. Не сметь. Я командую дивизионом. Молчать. На Дон? Слушайте, вы, там, на Дону, вы встретите то же самое, если только на Дон проберетесь. Вы встретите таких же генералов и ту же штабную ораву. Они вас заставят драться с собственным народом. А когда он вам расколет головы, они убегут за границу. Слушайте, друзья мои, я вам говорю, белому движению на Украине конец. Ему конец в Ростове-на-Дону, всюду. Народ не с нами, он против нас. Значит, кончено. Гроб, крышка. Срывайте погоны, бросайте винтовки. И немедленно по домам. Обратим внимание на фразеологические обороты, годные для самого заядлого большевистского агитатора в речах как Турбина, так и Мышлоевского. Речь последнего даже стилистически. «Валяй, дуй, шпарь». Впрямую соотносится с соответствующими выражениями побеждающего люмпен-пролетариата. И, наконец, финал. Цитирую. «Далекие пушечные удары». Елена. «Неужели бой опять?» Шервинский. «Нет. Знаете что? Это салют». Мышлоевский. «Совершенно верно. Шестидюймовая батарея салютует». Далекая глухая музыка. «Большевики идут». Все идут к окну. Николка. Господа, знаете, сегодняшний вечер – великий пролог к новой исторической пьесе. Здесь падает занавес. И, как водится, под предусмотренные автором нарастающие звуки интернационала. И, конечно, не случайно. Обратимся к началу романа, послужившего исходным материалом для пьесы. Велик был год и страшен по Рождестве Христовом 1918, от начала же революции II. Был он обилен летом солнцем, а зимою снегом. И особенно высоко в небе стояли две звезды. Звезда пастушеская, вечерняя Венера, и красный дрожащий Марс, пишет Булгаков в начале «Белой гвардии». Какое отношение имеет к описываемому пастушеская Венера, об этом говорить не будем. Зато красный Марс, чем ближе к концу, тем все более настойчивый, сопрягается уже не с войной, как можно было поначалу думать, а с несущими мир и успокоение звездами на островерхих красноармейских шлемах. Впервые эти звезды в виде упоминания, пока еще без уподобления Марсу, возникают в рассказе Шервинского о подступающих к городу красных. Отмечу еще, что в этом же эпизоде происходит некая подменяемость символов, ибо, цитирую Булгакова, «не было погон ни на одном из сидевших за столом», имеются в виду белогвардейцы, «а погоны уплывали куда-то и растворялись в метель за окнами». Конец цитаты. И не просто, как мы знаем уже, растворялись, но звезды от них перекочевали на попахи, наступающих на город красноармейцев. Далее больше. Из метели, растворившей погоны со звездами, возникает фигура в длинной шинели, в рваных валенках и в остроконечном куколе-башлыке, ходящая с винтовкой туда-сюда вокруг бронепоезда с красноречивым названием «Пролетарий». Далее опять текст Булгакова. «Человек искал хоть какого-нибудь огня и нигде не находил его. Стиснув зубы, неуклонно рвался взором к звездам. Удобнее всего ему было смотреть на звезду Марс, сиявшую в небе впереди над Слободкой. И он смотрел на нее. От его глаз шел на миллионы верст взгляд и не упускал ни на минуту красноватой живой звезды. Она сжималась и расширялась, явно жила и была пятиконечная. Изредка, истомившись, человек опускал винтовку прикладом в снег, остановившись мгновенно и прозрачно засыпал, и черная стена бронепоезда не уходила из этого сна. Не уходили и некоторые звуки со станции, но к ним присоединялись новые. Вырастал во сне небосвод невиданный, весь красный, сверкающий и весь одетый Марсами в их живом сверкании. Исчезал сонный небосвод, опять одевало весь морозный мир синим шелком неба, продырявленного черным и губительным хоботом оружия. Играла Венера красноватая, а от голубой луны фонаря временами поблескивала на груди человека ответная звезда. Она была маленькая и тоже пятиконечная. Ответная звезда – это что ни на что, а кое-что значит. Передвижение звезд, вполне по большевистской диалектике, происходит по принципу от малого к большему, от индивидуального к всемирному, от единичного представителя масс к самим массам и обратно. И вся энергетически потенциальная будущность в конечном счете концентрируется в маленькой красноармейской звездочке, вобравшей в себя космические движения звезд. Но это еще не все. В следующий раз звезда, на этот раз в воображении Елены, приобретает еще одно символическое значение. Цитирую. «Смутная мгла расступилась и пропустила к Елене поручика Шервинского. Выпуклые глаза его развязно улыбались. «Я демон», — сказал он, щелкнув каблуками. «А он не вернется, Тальберг, и я пою вам». Он вынул из кармана огромную сусальную звезду и нацепил ее на грудь с левой стороны. Туманы сна ползли вокруг него, его лицо из клубов выходило ярко-кукольным. Он пел пронзительно, не так, как наяву. «Жить, будем жить». «А смерть придет, помирать будем», — пропел Николка и вошел. В руках у него была гитара, но вся шея в крови, и на лбу желтый венчик с иконками. Елена мгновенно подумала, что он умрет. Конец цитаты. Итак, один из офицеров предстает кукольным паяцем, что в сущности было ясно и до того. Но почему прямое авторское разоблачение вызрело аккурат к финалу, это еще, как говорят в Южном городе, тот вопрос. Другой пока лишь офицер потенциальный, но зато и наиболее многообещающий из всех – мертв. Какой же смысл в таком случае в белом движении? Читаем в финале, в описании Петькиного сна. «Последняя ночь расцвела. Во второй половине ее вся тяжелая синева, занавес Бога, облекающий мир, покрылась звездами. Похоже было, что в неизмеримой высоте за этим синим пологом у царских врат служили всеночную. В алтаре зажигались огоньки, и они проступали на занавесе целыми крестами, кустами и квадратами. Над Днепром с грешной и окровавленной и снежной земли поднимался в черную мрачную высь полночный крест Владимира. Издали казалось, что поперечная перекладина исчезла, слилась с вертикалью, и от этого крест превратился в угрожающий острый меч. Но он не страшен. Все пройдет. Страдания, муки, кровь, голод и мор. Меч исчезнет, а вот звезды останутся, когда и тени наших тел и дел не останется на земле. Нет ни одного человека, который бы этого не знал. Так почему же мы не хотим обратить свой взгляд на них? Почему? Конец цитаты. Все в этом заключающем роман-фрагменте, как всегда у Булгакова, весьма двусмысленно. Можно было бы воспринять финальный призыв как апелляцию к известной фразе Канта насчет связи звездного неба над нами и нравственного закона внутри нас. Но не забудем более раннего и неоднократно настойчивого сопряжения космических звезд с рукотворенными звездами на шинелях и шапках красноармейцев. Добавим сюда, скорее всего, не случайное превращение креста равноапостольного Владимира в меч, и что тоже, скорее всего, не случайную оговорку насчет исчезновения меча и вечности с накрепко закрепившихся в сознании, причем в определенном контексте звезд. И что же получим? Звездоносную власть, которая переживет века. Вот так, не больше и не меньше. Пойдем дальше. Пока все сказанное характеризовало отношение булгаковских белогвардейцев к понятиям отечества и царя. Примечательна в этом смысле деталь. При исполнении патриотической офицерской песни, там, где следует петь «Ура за царя», они это «Ура» упускают и поют фразу без слов. А теперь, что касается веры, которой булгаковские офицеры проявляют внимание еще менее, чем к первым двум понятиям. Единственное, что можно отнести к этому расплывчатому и для персонажей, и для автора предмету, это эпизод с Елениной молитвой за умирающего Алексея. Эпизод явно и вторичный, и необязательный, и неубедительный. Почему же он дан? Да потому, что так принято описывать в толстых романах молитвы и исцеление раненых воинов по ним. Вот и Толстой, к лаврам которого, по мнению исследователей, подбирался Булгаков в своем романе, ею не брезговал. Почему бы не попробовать и ему? И он тоже описывает. Да и в конце концов, нужно как-то подымать с постели безнадежно больного Турбина. А как иначе его подымешь? Не с помощью же врачей в самом-то деле. Обратим, кстати, внимание и на то, что лампадки в этой квартире затепливаются перед иконками только один раз в году, накануне Рождества, то есть формалистически традиционно, как и все в этой семье, что и замечено Ходосевичем. Стоит отметить также чрезвычайно фамильярные отношения с высшим, сакральным у всех без исключения персонажей романа. Не буду вспоминать о высказываниях по поводу религии Бурбона Мышлаевского, равно как и еще менее значимых персонажей. Но приведу сон, в котором более тонкий во всех отношениях Алексей Турбин беседует с погибшим вахмистром. И здесь тот же фамильярный говорок, что и у пса Шарика в начале «Собачьего сердца». И те же выпады против попов, что и в Киеве-городе, о которых я буду говорить далее. Цитирую рассказ вахмистра Жилина, естественно, купируя некоторые места о пребывании в Царстве Божьем и беседе там с Господом, от которого вахмистр слышит, что белгородскому гусарскому полку, погибшему под Киевом, придется здесь, по-видимому, соседствовать с большевиками, погибшими под Перекопом. «Ну вот, и докладываю. Как же так, говорю, Господи? Попы-то твои говорят, что большевики в ад попадут. Ведь это, говорю, что ж такое? Они в тебя не верят, а ты им, вишь, какие казармы взбодрил». «Ну, не верят?» – спрашивает. «Истинный Бог, говорю. А сам, знаете ли, боюсь. Помилуйте, Богу этакие слова». А он и говорит. «Ну, не верит, говорит. Что ж тут поделаешь? Пущай. Ведь мне-то от этого ни жарко, ни холодно. Да и тебе, говорит, тоже. Да и им, говорит, то же самое. Потому что мне от вашей веры ни прибыли, ни убытку. Один верит, другой не верит, а поступки у вас все одинаковые. Сейчас друг друга за глотку. А что касается казарм, Жилин, то тут так надо понимать, что вы у меня, Жилин, одинаковые, в поле брани убиенные. Это, Жилин, понимать надо, и не всякий это поймет. Да ты, в общем, Жилин, говорит, этими вопросами себя не расстраивай. Живи себе, гуляй. Кругло объяснил господин доктор, а? Попы-то, я говорю. Тут он и рукой махнул. Ты мне, Жилин, про попов лучше и не напоминай. Ума не приложу, что с ними делать. То есть таких дураков, как наши попы, нету других на свете. По секрету скажу тебе, Жилин, срам, а не попы. Да говорю, уволь ты их, Господи, вчистую. Чем дармоедов-то тебе кормить? Жалко, Жилин, вот в чем штука-то, говорит. Конец цитаты. Что же касается священника отца Александра, которому после смерти матери неизвестно, зачем приходит Турбин, то он у Булгакова просто никакой. Цитирую. «Что сделаешь, что сделаешь?» – конфузливо забормотал священник. Он всегда конфузился, если приходилось беседовать с людьми. «Воля Божья». Конец цитаты. И далее в том же духе. Вообще же верующие у Булгакова выглядят как-то жалко. Умолчим уж о фигуре, долженствующей представлять апостола Матфея. Но вот, например, в Белой гвардии, раскаявшийся в прежней богохульной жизни и заново уверовавший в Бога, некто Русаков, ко всему прочему, и сифилитик. Кроме него в романе эпизодически появляется еще один религиозно одержимый, некий старец Дегтяренко, полный душистым самогоном и словами страшными, каркающими, но складывающимися в его темных устах во что-то до чрезвычайности напоминающее декларацию прав человека и гражданина. Но эту пахнущую самогоном фигуру мы оставим в покое. А вот чрезвычайно интересная личность Русакова подробнейшим образом будет рассмотрена в следующей передаче.
Слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.